Привет, рефлексирующие. Мы сейчас были в казачьем театре, и нет, мы были не на спектакле. Удивительно.
В каком-то смысле.
Но да, это был театр жизни, как мы любим говорить. У нас были взрослые переговоры. Мы хотим сотрудничать с казачьим театром в связи с нашей идеей для Ютуба канала. Скоро вы узнаете все-таки, что мы там хотим, что мы придумали, увидите. Надеюсь, что вам понравится. Вот. У нас в январе родился большой проект. Ну, мне кажется, он долгоиграющий, я надеюсь на это. Вот. Все-таки почти 300 подкастов мы записали, думаю, еще столько же запишем. Но не видео, конечно. Если бы мы видео каждый раз записывали...
Нет, видео это должен быть редкий. Должен быть редкий продукт.
Я разорилась.
Чтобы не было инфляции.
Да.
Раз в месяц, а то и раз в два месяца.
Да. Вот. Поэтому видео будет у нас пока редким. Может быть, когда-нибудь я разбогатею настолько, что скажу, гуляем, записываем и каждый подкаст. Но пока... Это так не работает. Вот. И мы, значит, провели переговоры. Сейчас пришли пожраться, как обычно. Мы это любим.
Ну вот, кстати, а по поводу переговоров.
Да.
Я сейчас издалека зайду.
Издалека.
У меня был мини-курс недавно по планированию.
Планированию? Вот чему ты учишь на самом деле людей.
Этому тоже.
Нафиг это планирую. Кстати, ребята, я реально поняла, что... Ну, я всегда знала, что у людей с планированием проблемы, особенно в русской культуре. И особенно глядя на наш ближний, чуть-чуть дальний круг, когда видишь, как люди организуют себе дела и пространство, ты понимаешь, нифига, чаще всего не планируют. Так, тактические ходы. Но я смотрю в последнее время интервью Комиссаренко и комиков. У нас, как вы понимаете, продолжается погружение в стендап-индустрию, пока не заканчивается.
Да там какая-то бездонная бочка.
Ну да, там просто нереально остановиться.
На один концерт посмотрел, тебе уже 10 подсовывают других.
Да. Ну вот, и я, значит, смотрю, и я вижу, что Комиссаренко, ну не в обиду ему, конечно, надеюсь, что он никогда не услышит это, но он очень...
Представляешь, Комиссаренко такой, опа.
Опаньки.
А ну-ка, что вы там?
И он, значит, такой мега-наивный парень, который все время удивляется. Ну, вот я, допустим, сегодня смотрела с Костей Пушкиным, до этого с Чеботковым. Удивляется. А Костя и Чеботков, они похожи тем, что они оба как раз вот в таком деятельностном подходе. У них четко понятно, когда, что, они запланированы. То есть они как раз стратегические мысли. И я смотрю, как он удивляется, что, например, Костя придумал, ну, уже в формате, он там антагониста задумал заранее. Он говорит, а я бы так не делал, я бы пробовал в процессе, перебирал бы и смотрел бы, что там, как получается, и потом бы менял. Ну, в общем, с планированием у людей беда. И вот мы сейчас, у нас гастрономическая пауза, и потом Юра расскажет, что же все-таки он, чему он учит людей на своих курсах по планированию.
Да, в общем, одна из типичных ситуаций – это когда человек что-то запланировал, но по какой-то причине не выполнил. И когда начинаешь думать, а почему такое может быть…
Это мы перед Новым годом с тобой.
А что мы перед Новым годом?
Ну, мы должны были текст сдать.
Ну, это ты думала, что… Я-то знаю, что это нереально, поэтому…
Не, ну я тоже знала, но…
У меня такого и планов, честно говоря, не было. Я вообще считаю планами только то, что в блокнотике записано.
Понятно.
Так вот, почему это происходит? Потому что, допустим, когда человек что-то делает, и это работает на отдаленную цель, то само действие ценностью никакой не наделено. Оно наделено только отложенной ценностью, что типа вот ты сейчас там потерпи, пострадай, то потом тебе ого-го.
Ага.
И в итоге сама ценность этого действия отрицательная.
Да.
И поэтому оно не выполняется, хотя вроде все понимают, зачем оно. И лайфхак такой, нужно наделить это действие какой-то вторичной ценностью. Вот мой любимый пример, это про репетиции, кстати, мы вот вышли из театра. Я, наверное, рассказывал про любимого и про проблему с репетициями на Таганке.
Угу.
Когда он заметил, что актеры на репетиции халтурят.
Угу.
И вообще не хотят репетировать, они хотят играть, они хотят премьеры. А готовить спектакль они не хотят, потому что это рутина, скучно. ну, публики нету, признаний нету, специально за это не платят, платят только за спектакли, короче, репетиция, это типа какая-то бесплатная работа и так далее. И он придумал классную вещь, которую, по-моему, до него никто не додумался делать. Знаешь эту историю, нет? Что он сделал?
Что?
Он начал продавать на репетиции билеты. И тем самым убил несколько зайцев. Во-первых, дополнительные деньги театру, потому что когда идет репетиция, в этот же момент, ну, по сути, зал пустует, то есть работа в убыток идет.
Ну, да.
А так при народе люди заплатили деньги дополнительно до бюджета театра, и актеры мобилизованы, что люди сидят, смотрят, как бы, для публики что-то начинают работать. Вот. Так я к чему все это веду? Вот, допустим, назначена какая-то встреча деловая, и, ну, я так понимаю, что многим деловые встречи тягостные. Они не любят.
Да, да, многим вообще встречи тягостные,
да,
любые,
вот
не то, что деловые.
Ну, деловые тем более.
Кстати, то, про что ты говорил сейчас пока, про деловые встречи, я просто недавно увидела, что в последнее время муссируется тема, я не знаю, похоже ли это про то, что ты говоришь, про вторичную ценность, контракт «Одиссея». Сейчас стали, значит, я смотрю блогеры, где-то, видимо, почитали, какая-то статья или в книге, как всегда, и говорят, чтобы что-то сделать, нужно заключить контракт «Одиссея». То есть, например, вам там нужно отказаться от сладкого на месяц или там на больше строк. И я понимаю, что там мне это полезно, но я знаю, что я слаба,
ну,
и мне нужно придумать какое-то действие, которое, другое действие, которое будет меня стимулировать, держать себя в тонусе. То есть не сдаваться. Ну, кому-то там нужно, например, публично дать какое-то показание, что у него, например, ценность там держать слово, правда, чтобы его публика не была обманута и так далее. И тем самым то, что вот он опубликовал и сказал об этом, что вот я держу, он как бы держится, ну, вроде как. Ну, мне кажется, там,
ну,
конечно,
похоже.
Есть халтура, но тем не менее.
Это похоже. Единственное, что я бы тут
предостерег, что там надо продумать.
Что, когда мы это обсуждали, кто-то говорит, а, я знаю, я тоже так делаю, типа, вознаграждаю себя, например. Сделал вот это, имеешь право пирожное съесть. И я говорю, это не очень хорошая технология, когда ты вознаграждаешь себя, потому что в какой-то момент ты догадаешься,
самоцели,
конечно,
да,
что ты же можешь пирожное это все равно себе купить, а
да,
дело-то все равно не
сделать.
Да. Поэтому здесь очень важно другого переложить вот эту функцию. Что балуешься?
Да, да,
кидаешься.
А,
так
да,
вот,
вы,
я к чему?
Переговоры?
Да, да, вот.
Не алло.
Если ты, допустим, владеешь смолтоком, так называемым, то есть искусство короткой, не деловой беседы, которая, в принципе, как бы самоценна внутри себя, то есть она делается только для того, чтобы она была. Ничего
для
иного.
Для разогрева. Это как экспозиция
нет,
в
нет,
подкасте.
Нет, 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 нет,
отчасти.
Нет, нет, вот принципиально нет.
Ну, в деловых переговорах.
Нет. Вот я настаиваю на том, что small talk – это именно самоценная вещь. А потом ее можно приспособить,
ну, да,
как экспозиция, как разогрев. Но изначально small talk, он нужен только как бы,
но
для small
talk. Ну, это как то, как раз вообще откуда эта тема возникла. Я посмотрела стендапа Чеботкова в очередной раз.
Теперь это основной источник познания жизни.
Да. И он как раз в своих некоторых стендапах высмеивает то, что русские не умеют вести small talk. Ну, понятно, и часто высмеивают американцев, вот эту их чрезмерно вежливую улыбку и разговоры ни о чем, когда там, и он, ну, там, как бы, правдивый случай в этом стендапе использовал как материал, и он говорит, что вот там заходишь в автобус и где-нибудь в Канаде или в Америке, и поворачивается к тебе человек и говорит... Любишь яйца? И ты не понимаешь вообще, к чему этот разговор. А он ни к чему, он просто... Просто человеку захотелось спросить, а что думает его там... Человек, с которым он едет в автобусе, просто левый чувак. Но в России, вот в другом стендапе, он говорит, что если я начну заводить small talk с русским, я как-то хотел заговорить с соседом в лифте.
Ну, не с соседом, а просто с человеком, с которым
лифт
ехал.
А, человек с лифтом, что-то он хотел спросить.
Ну, он говорит, что-то лифт медленно едет.
А,
говорит.
Да, и тот, И тут грубый русский, как обычно, говорит: не лезь в мою жизнь. Я думаю, это типично для русских, что у нас вот small talk, ну и у нас тоже друзья такие есть, которые не любят максимально светские беседы, не понимают их смысл, не любят small talk. То есть, ну, при том, что они, конечно, лукавят, например, где-нибудь на Кубе и во Франции они любят, но в России нет. Тоже какая-то такая двойственность есть, но это ладно, это мы опустим. Вот. И вот это интересная манера, действительно. Вот я помню, у меня есть друг с Ростова. И я помню, когда мы приезжаем в Ростов, или он приезжал в Волгоград, я с ним гуляю по городу. И мы, наверное, ну, человек 10, вот просто кто-нибудь пройдет, что-то ему скажет, что-то мне скажет, он зацепится со всеми продавцами, обязательно что-то просто спросит или скажет, какой-то комплимент и так далее. То есть вот он вот в этой манере, прям чеботковской, ну, по крайней мере, или такой ближе к западноамериканской формат, когда ты можешь заговорить с любым на улицу.
Ну, смолток — это не обязательно с любым на улице.
Ну,
это
я
и со знакомым тоже.
И со знакомыми, да. То есть, ну, со знакомыми, если ты владеешь искусством смолток, с незнакомыми, то уж с знакомыми ты точно априори владеешь.
Но здесь самый главный вопрос — это вопрос о мотивации. Потому что многие люди, которые нас слушают, скажут: мы не понимаем, зачем это надо.
Ну,
если
да,
у тебя есть что сказать, говори сразу.
Да, да, да.
Но здесь на самом деле очень большой смысл. Например, почему на переговорах нельзя, как в лекции, нельзя начинать сразу по делу, так и в переговорах нельзя сразу брать быка за рога, что называется. Потому что люди пришли из разных пространств. Если, конечно, вы сидите в одном пространстве постоянно, то вам проще, вы можете сразу...
Ну, это как тот мем, где говорится: как понять, что вы лучшие друзья? У вас нет переписки «привет» и «пока».
Да,
у вас
да.
просто, ну, как у нас да. с тобой, у нас да. просто галимый гипертекст, который не прекращается просто.
Да, но, кстати говоря, даже в этом случае смолток тоже необходим. Собственно говоря, часто именно вот этот формат дружбы, он перерождается, в принципе, в основном в один смолток.
Мем.
Ну, мемы, ладно, это тоже элемент смолтока, только в письменном общении. Но если посчитать, сколько, допустим, разговора условно по делу, а сколько разговора обо всем на свете, то там обо всем на свете больше получится,
конечно,
чем по делу. И это, в принципе, нормальная ситуация. Опять же, почему? Возвращаясь к идее вторичной ценности. Бывают случаи, когда коммуникация цена сама по себе, как таковая. Просто как факт, что она идет. Но именно коммуникация, не пустое изображение коммуникации. Вот это, кстати говоря, ты говоришь, что упрекают западных людей, и больше упрекают не за small talk, а больше их упрекают именно за пустую коммуникацию, типа «How are you?» «Thank you, I'm fine. And how are you?» «I'm fine». То есть вот это.
Ну, да.
«Как дела?» «Отлично, у тебя?» «Отлично». При том, что, ну, не может же быть всегда дела «отлично». И ведь понятно, что не об этом вообще речь.
Ну, да.
Это как... Вот.
Это как Бринефье тогда высмеивал. И они, не люди задают вопрос дурацкий: «Как дела?» Или «Как я
долетел?
Проснулся?»
Как
я поспал?» Какая разница? Тебя действительно интересует, как я поспал?
Да. Ну вот у меня есть пример, антипример. Альтернатива смолтоку, плохая альтернатива смолтоку. Это, блин, ты знаешь, наверное, да? Это слова «хорошего дня». Вот. Я это просто не могу терпеть. Потому что от этого... таким лицемерием прет. Во-первых, какая тебе разница, какой у меня будет день? Какая тебе разница? Я пришел, поел там, или купил у тебя что-то, покушал, пошел по своим делам. И ты мне говоришь «хорошего дня», как будто бы ты реально мне желаешь какого-то добра. С какой стати ты мне его желаешь? Тебе явно все равно. Опять, что такое «хороший день»? Что это такое? Я не понимаю,
же,
у меня нет критерия.
Что есть все-таки, ну, я не знаю, ты здесь прикапываешься к совсем к таким застывшим формам.
Нет, ну, так я потому и прикапываю, что эта форма еще не застывшая.
Нет,
это...
почему? Ну, она же
нет, так
издревле,
она недавно,
что
какой
называется?
Издревле? Она недавно появилась, ты понаблюдай. Ей всего несколько лет, в России, во всяком случае.
Ну, не знаю.
Да,
ну,
то есть...
Ну, я не так много живу, может, ты что-то
ну,
дольше
лет
знаешь.
Ну, 5 максимум. Это как говорил персонаж Стоянова.
Ты на 15 лет меня дольше живешь.
Персонаж Стоянова из «Вампиров средней полосы». Это недавняя традиция. 300 лет всего, еще 100 лет и не будет этой традиции. Так и здесь еще можно расковырять эту штуку.
Ну,
это
не
когда...
знаю, мне кажется, это на уровне как приятного аппетита, доброе утро. Какая...
Нет, приятного аппетита,
доброе
утро.
Доброй ночи
это,
же.
Это действительно тут уже ничего не сделаешь. Но вот это хорошего дня, это какое-то недавнее изобретение.
Ну короче, твоя борьба с ветряными мельницами.
Я просто хочу пояснить, что это как раз не small talk. Почему? Потому что small talk – это не клишированная форма,
это то, что
это
называется фатическое общение, я так понимаю.
Фатическое общение – это…
Как раз
нет, подожди, фатическое общение – это общее понятие и для small talk, и для шаблонных фраз. Потому что фатическое общение – это общение, смысл которого – наладить или поддержать практику общения. И только, без какой-либо другой прагматики. Но это можно делать клише, а можно делать small talk. И, например… Ну, у нас, опять же, это очень мало, я, может быть, видел это раз в жизни. Но по книгам о западной культуре видно, что есть там, целые рестораны, кафе, бары, где,
да, где
на этом мастерстве держится, собственно, успех. Что с тобой пообщаются, ты приходишь, бармен с тобой поговорит. Это будет small talk, но это не будет клише до хорошего дня.
Ну это, кстати, типично то, что в кинематографе обыгрывается. И то, что в русский потом начали тоже перехватывать, что бармен – это какой-то типа психолог,
да,
который тебя выслушивает, какие-то там советики или что-то там говорит.
А ведь для многих людей, опять же, это тоже обыграно в литературе, какая-нибудь там барменша, которая умеет просто делать хороший смолток, а для кого-то это единственный друг вообще в жизни.
Ну, да.
И он каждый день приходит просто, чтобы с кем-то поговорить, хорошо, потому что ему поговорить больше не с кем. А поговорить ему не с кем, потому что у него нету. Он не то, что small talk, он и big talk не умеет. Поэтому ему остается только small talk, и ему надо, чтобы кто-то ему его организовал. И опять же, ничего плохого-то нету в этом, если это творчество. Если это... Почему это не может быть искренне? Это может быть вполне искренне. Small – это же просто короткий, это не значит плохой, глупый или даже плоский.
Ну, ты сам можешь его настраивать,
да,
какой тебе нужно. Ну, просто, видимо, изначально подразумевается, что люди не умеют действительно какой-то на глубину, например, выходить просто с полоборота или не на глубину, а ну хоть на какие-то концептуальную, да, беседу заводить, то, соответственно, все вот и сводится к тому, что любишь яйца.
Нет, опять же, если только к этому все сводится, то это уже патология такая. Если человек только смолток умеет делать, это с ним тоже что-то не в порядке.
Ну, да.
Но кажется так, что, собственно, big talk состоит из множества small talk.
Ну, это твоя типичная концепция, что лекция – это
да,
просто три доклада, которые Юра меня утешает и все пытается мне внушить, что нет разницы.
Это как вчера мы обсуждали, что такое крот.
Но все равно даже у стендаперов немножечко разобью эту тему. Они говорят, что, например, часовой концерт они собирают год, там, ну, 12 месяцев. То есть они собирают, понятно, из мелких шуток, но тем не менее это не одно и то же. То есть они, например, они могут 5-минутный составить за 4 часа выступление, а это год, представляешь,
понятно,
чтобы...
Понятно, что... Я же не говорю, что это не отличается качественно, но это качественное отличие, оно вырастает из количественного. Понятно, что если у тебя, допустим, 100 элементов, то ты можешь из них собрать не 100 вариантов, а 10 тысяч разных вариантов, если не больше. Я сейчас не буду...
Математику
да,
урвать.
Нет, с математикой
Костя
не
Пушкин.
Очень.
Это у меня
Костя
хорошо
Пушкина.
С математикой.
Но все равно... как бы качество материала-то одно и то же.
Не, я понимаю, но...
Поэтому шорты, кстати говоря,
шорты!
Появились.
Юра ходит в шортах в Новый год.
Это, да, это мы уже... Я не помню с кем, но, уже, по-моему, это уже обшутили. Или это мы вчера
с
вечером...
Мы
да, мы же обшучивали шорты.
Я говорю, надо шортики сделать, да, или что-то такое.
да. Вот эти короткие там 20-30-секундные видео, потом 10-секундный формат ТикТока. Это же есть аналог,
нет,
по сути,
Смолтока.
Ну, неважно. Это все равно аналог Смолтока в видеоформате.
Да.
И людям это нравится. Они в основном, даже многие это и предпочитают. Потому что это удобно. Это не требует больших усилий для того, чтобы это воспринять.
Но да, в том-то и дело, что потреблять это не требует усилий, но проблема именно в сознании смолтока. То есть потому что именно самим производить, потому что мы же понимаем, что те производители, творцы, их не так-то много, те, кто могут. И получается, что есть какая-то проблема
технологии.
Да не, я не драматизирую,
я думаю, к тому, что. Их довольно-таки много, на самом деле.
Ну, просто пока по наблюдениям видно, что. Ну, по крайней мере, в русской культуре, ну, либо там на уровне пресуппозиций, то есть на уровне каких-то установок, это все-таки претит, или, я не знаю, как-то кажется каким-то излишним.
А вот это интересно, кстати, а ты понимаешь, почему?
И поэтому они не практикуют, они, может быть, и могут. Люди, ну, это знаешь, как всегда, в потенциале мы все можем выучить английский. Но сколько Усович шутит уже про то, что он учит английский? Лет 15 уже.
С английским я понимаю проблему. А английские люди не учат, потому что им не нужно это на самом деле.
Да.
Негде это применять. А почему возникает такая пресуппозиция относительно смолтока? Казалось бы, очевидно, где это применять.
Да, может, тоже негде на самом деле. Ну, они субъективно думают, что негде.
То есть
мне не нужно общаться с этими людьми. Я наоборот, знаешь, вот как сегодня я там рекомендовала, подруга хочет, думала, говорит, ой, мы хотим в турбазу в Волгограде. Я говорю, а что вы за эти же деньги, вы можете в Саратов сгонять? Ну, она говорит, хочет что-то запоминающееся. Я говорю, ну вот, смотрите, мы там бываем, я могу порекомендовать места, кафе, рестораны, короче, где мы с тобой были, там уже все расписала. Ой, это ехать, это то, это все. Слушайте наш подкаст про почему люди не любят путешествовать. Вот. И сразу
а у нас есть такой подкаст?
Да.
Класс.
После Крыма, по-моему, записи. Вот. Это то, это все. 5-10. И ты понимаешь, что у людей также и про общение. Они думают, да зачем мне с ним разговаривать? Мы только что... А, знаешь, что тут помнишь, когда Варя рассказывала, что она была в Беларуси? Прикол. У нас одна из наших участниц интеллектуальных совет, вы тоже могли ее слушать в подкасте «Философия официанта», по-моему. Она, значит, рассказывала, она полгода жила в Белоруссии, там, по программе типа Work and Travel или что-то другая какая-то. И, значит, она говорит, что у белорусов была такая фишка, ну, по крайней мере, у студентов. Она сводила их в театр, показала им... Какой театр она показала? Помнишь, ты, по-моему, там был, не? Ну, в общем, какой-то театр белорусский. И потом она говорит, ребята, пойдемте на другой спектакль. И они говорят, так мы же уже были там. Зачем нам еще раз в театр? Зачем? В один раз побывали и хватит. Вот у многих людей, мне кажется, с общением то же самое. Да я же с ним пообщался, когда устраивался на работу. Зачем мне...
Ну вот поэтому у меня и возникает подозрение, что непонимание смысла small talk – это непонимание смысла вообще
talk. Вообще коммуникации.
Да. Потому что, допустим, если я…
Ну, кстати, вот, наши же товарищи тоже некоторые говорят, зачем мне эта коммуникация? Ну, открытую. И это, блин, они в нашем коллективе
это
еще
взращенные. Я понимаю, когда человек это открыто признает, он хотя бы честен. Но когда кто-то делает вид, что его интересуют большие разговоры, но не интересуют маленькие, тут возникает сомнение в честности человека перед самим собой.
Ну да, есть противоречие, конечно.
Например, любишь пельмени, значит, ты любишь и один пельмешек тоже.
Но это видишь, как мне подруга сегодня сказала, нам там, им нужно на день. Ну, даже не, ну, то есть день не 24 там, часа, да, а, допустим, 16 часов есть. Ну, или даже сутки, допустим.
Я себе представил, 16 часов можно наболтаться так, что то, что станет. Если 16 часов.
Мы с тобой практиковали. Но то, что мне тогда не было. Ну ладно, ничего страшного.
Ну, значит, надо было еще
тошнее было. И я что хотела сказать? Яна говорит, ну нет смысла ехать в Саратов, типа, на вот полдня. Это ж надо, на два дня, на три, знаешь, там, ну, чтобы что-то там... А я такая думаю, а что нету? Я бы, наоборот, рюкзачок взяла, сгоняла чисто по набережной там, или в театр, или в кафе.
Вот я думаю, тут очень важно.
И вообще, и обратно довольная вернулась.
Когда у тебя есть зачем, например, хотя бы театр, я уже даже не говорю про конференцию, как обычно,
ну, да,
какие-то
да.
мероприятия.
Конференция.
Если это хотя бы театр, это уже обретает смысл.
Ну, да.
А если, предположим, тебя не интересует ни театра, ни конференции, ничего из перечисленного, то какой смысл тебе вообще куда-либо ехать? Так и с коммуникацией.
Ну, а какой смысл ехать на турбазу тогда? То же самое. Они
так,
дома.
Я не говорю, что есть смысл
не,
ехать.
Не, ну они бы дома, например, сидели. Они же хотят куда-то поехать все равно. Хотя они говорят, ну, мы хотим
это,
новое
это
место.
Это вот типичная, тоже самая типичная ситуация с людьми, которые хотят общаться, но они не знают, чего они конкретно хотят
ну,
в общении.
Да, да.
И тогда ни смолток, ни какой другой ток, он, простите за дурацкий каламбур, толку никакого не будет от этого толка. Вот. То есть на самом-то деле общение всегда, оно самоценно, но оно всегда с какой-то другой ценностью идет в связке. Оно самоценно, но оно не одноценно.
Одноценно.
Ну, если, например, ну это как деньги.
Не, ну когда одноценно, это маньячество, мы уже знаем. Такое, когда у человека что-то самоценно, сверхценно. И оно может быть одно, действительно.
Ну, есть ценности, которые как бы могут сольные номера показывать, типа сольный концерт.
Да,
а есть ценности,
стендап.
Которые только выступают
трио, квартет.
В сборном концерте.
Да? Миниатюра.
Да, да. Например, деньги не могут быть сами по себе ценны, если только
некоторых...
они ценны. Потому что это обмен на что-то. Если человек ни на что их не обменивает, то это бессмысленно.
Ну, тогда смотрите Скрудж Макдак.
Так и общение. Общение это все-таки общее что-то. Это не просто общее. Не может же быть просто общее. Общее у нас что? Либо интерес, либо задача, либо... занятия, темы, деятельность, пристрастия. Можно бесконечно перечислять, но всегда что-то общее. А если общий у нас только сам процесс общения, то это, ну, можно понять тех, кому это не нравится. Это вот есть такие люди. Сейчас как-то они реже мне попадаются, раньше они чаще мне попадались. Это люди, которые... Да, у меня был один такой знакомый, даже
сидят.
Друг. Папа сейчас уехал за границу. Вот с ним переговоры, когда ты ведешь с ним переговоры, а он часто любил вести переговоры, ты всегда понимал, что эти переговоры не о чем-то, а просто. Потому что ничего из того, о чем мы с ним договаривались, в итоге не состоялось. Для него просто встретиться и обсуждать какие-то планы, это было уже достаточное оправдание. Но для меня, например, это недостаточное оправдание. Например, мы встретились сейчас в театре, что-то мы обсудили, какие-то варианты направлений, и по-любому предполагается, что будет продолжение. То есть, если продолжения не будет, я бы сказал, но это неудачно
ну,
прошли
переговоры. Значит, другой, да, другой театр.
Ну, просто вот эти сами переговоры, они не обладают ценностью в отрыве от предмета этих
ну,
переговоров.
Конечно.
И поэтому, на самом деле, любой смолток – это тоже переговоры. Как помнишь, мы с тобой по дороге ехали, и ты говорила про... что переговоры – это символ взрослой жизни.
А, да, да.
А я говорю, так детям переговоры нужнее. И ты, по сути, привела пример, как ты тоже вела
ну, да,
переговоры,
вела
только
переговоры...
они были очень легкие, простые.
Да, я рассказывала, что я, когда не хотела идти в школу, я говорила маме, давай я уберусь, и ты мне разрешишь не идти в школу. Она говорит, ну давай, я драила там кухню, генеральную уборку делала.
Да. И, по сути, любой смолток даже там двух минут. Это все равно переговоры. И если ты наблюдаешь это, то ты можешь вычислить, за какие ценности люди ведут переговоры.
Ну, конечно.
Как минимум за признание, конечно. Как-то метаценность, которая вообще есть.
Не у всех, но да, в целом.
Но чаще всего.
Как мы тоже сейчас договаривались. А, я пока не палю. Я писала, что мы будем делать или нет? Я не помню в постике. Ну ладно, пока не будем палить. Если я вдруг писала, то ладно, а если не писала, потянем интригу. Вот, так что, ну, я сама иногда ощущаю трудности в именно small talk, потому что как-то не всегда хватает информации, вот, наверное. что нужно, ну вот, что мне бы, наверное, да, блин, не могу сформулировать, чтобы я, например, хотела научиться делать, это как-то быстро считывать информацию о собеседнике, о котором ты ничего не знаешь, и не тогда, когда у вас общее пространство, как, например, конференция, да?
Я тебе расскажу сейчас.
Или театр, мы пришли переговоры, у нас есть топос.
Вот. Топос всегда. Топоса... Нет, так не бывает. Топос всегда.
Я имею в виду, как его считать быстро.
Смотри,
если
я
ты
тебе
не сразу идентифицировала.
Очень важно, кто инициатор коммуникации.
Ага.
Если инициатор коммуникации ты, то нужно сделать микродействие, чтобы проверить, готов ли к коммуникации собеседник. Микродействие.
А, ну это то есть вот эти вот все...
Типа,
штучки,
это вот как бы small talk перед small talk'ом.
Лифт едет медленно, да?
Да, да, типа, ох, холодно на улице.
Ну я поняла,
вот,
да.
Вот погода в этом смысле гениальна. Тут главное не переборщить, чтобы это не стало самим small talk'ом. Потому что если это будет small talk'ом, это как раз пародийный вариант.
Да.
То есть некое микродействие, типа холодно. И типа, о, уже 4, или что-то такое. И смотришь на реакцию.
Да.
Если есть хоть малейшая позитивная реакция, значит, можно
это
продолжать.
Это как таксист. Я недавно ехала, и я поняла, что я провалила эту коммуникацию, потому что я не знала, что ответить. Мы едем, и он такой говорит. Ну, он, во-первых, тихо это сказал. Я не расслышала с первого раза, как всегда. Ну, я переспросила. И он сказал, что, ой, я не знал, что эту песню, а эта песня из какого-то сериала, который он любит, я не знал, что эту песню Долина поет.
Из какого-то, вот это плохое начало
разговора. Я не помню, из какого-то сериала, потому что его не смотрю, я люблю этот сериал, но я не знал, что она поет. И я такая на секунду, и потом... Такая небольшая пауза, я понимаю, что мне бы хотелось...
Ты понимаешь, почему это плохое начало разговора?
Сейчас, подожди. И я такая говорю, это частая история, когда...
Долина поет те или иные песни.
Это частая история, когда люди не знают исполнителей песен каких-то сериалов, потому что они не смотрят титры. Ну, я так выкрутилась. Потому что я хотела как-то поддержать, но он замолчал. То есть он как-то
Потому что ты, по сути, он дал неудачный импульс, а ты просто отзеркалила, что называется. То есть ты скопировала его импульс.
Да.
Но проблема его импульса в том, что это плохое начало общения, так как он дал законченную вещь.
Да, он не спросил,
Я не знал, что это поет Долина. Тут непонятно вообще, что с этим делать дальше. Это абсолютно самодостаточная информация.
Я зависла.
Поэтому ты ему выдала другую самодостаточную. Да, многие люди не смотрят титры. В принципе, вы могли дальше продолжать общение в аутичном режиме.
Я потом подумала, что можно было спросить, а что за сериал советуете?
Ну, зачем?
У меня,
не было задачи.
У меня не было задачи, поэтому... я просто потом проанализировала вот эту странную коммуникацию. Я же обращаю внимание на то, как люди там со мной заговаривают.
Например, инициатива не на твоей стороне. Если инициатива не на твоей стороне, то нужно проявить инициативу и посмотреть, что из этого получается. Но в данном случае инициатива была настолько неудачно проявлена, что из этого ничего не могло получиться.
Можно было подрулить, наверное.
А у тебя же нет задачи.
Да, у меня же нет.
Если тебе
дают... я еще не люблю, я люблю водить, ты понимаешь, общий принцип, что если у водителя громкий голос, я буду поддерживать эту коммуникацию. Если я его слышу, если водитель говорит как Юра, хотя бы на этом уровне, то он проходит мой кастинг дальше, и я уже проявляю интерес. Но если водитель что-то там себе подпердывает под нос, я не могу, меня просто вышибает уже сам этот факт.
А у меня проблема, знаешь, какая? Я понял, почему я не люблю такси.
Почему?
Я только сейчас доперла. Я ненавижу такси. Когда еду один. Когда с кем-то нормально, когда один не люблю. Потому что если я еду с кем-то, то, естественно, я делаю что? Когда я еду один, я делаю что?
Ты слушаешь лекции.
Я слушаю лекции. Теперь представь себе, я слушаю лекции, вдруг я слышу какой-то бубнёж. То есть ко мне обращается водитель, я выключаю и спрашиваю, что? Он говорит, предположим, вот эту же. а я не знал, что эта Долина поет. И я говорю, ну, бывает.
Да, да.
Терплю, жду минуту, ничего не происходит, думаю, и я имею право слушать дальше. Я включаю, вдруг бу-бу-бу опять, и мне приходится, блин, либо регулярно прерывать прослушивание.
Либо ехать без лекции.
Либо ехать без лекции, то есть 15-20 минут, да, потому что полноценная беседа вряд ли вообще получится. Давайте сразу не будем лукавить.
Да.
Полноценная беседа с таксистом.
Слушайте, ребята, я не помню, рассказывала я или нет, но один таксист читал мне историческую лекцию, прям реально.
Верю.
Он ехал и все, просто рассказывал все, что, видимо, услышал в другой лекции.
А я одному таксисту имел неосторожность сообщить, что я юрист. И он мне начал читать лекцию о новом несуществующем законодательстве. Он говорит, а вы читали новый закон об эвакуации? Вы знаете, что теперь имеют право вашего ребенка просто из школы забрать, вам ничего не сказать, и вы никогда не узнаете, где он. Я говорю, нет, я не читал такого закона. Едем дальше, едем мимо ленты на второй Продольный. Он говорит, о, читали новый закон? Теперь любая корпорация имеет право любую землю занять.
Он, короче, немножко путает, да?
Он не то, что путает,
он
я так понимаю.
Он не понимает, что такое закон.
Нет, он, может быть, и понимает, но какими-то непроверенными источниками пользуется. То есть он, наверное, сам ехал в такси.
Ему кто-то
сказал, он думает, о, я теперь сам могу быть таксистом. Он
юристом.
Тут же. Нет, таксист круче. Таксист круче, потому что юрист знает только законы, таксист знает все.
Да, да.
Но это вот, к сожалению, обычно неудачный формат смолтока.
Ну да.
Потому что этот смолток, он как бы ни на что не крепится. Таксист
тут сидит. Я послушала, что ты сказал, он ни на что не хейпится. Я так услышала это слово.
А я и не знаю, что такое хейпится.
Ну, типа хайп,
ну ладно. Вот человек сидит целый день за рулем, ему просто скучно, и у него, видимо, идет какой-то поток мыслей, собеседники меняются, а концепции нет. И поэтому немножко стрёмно в этом участвовать, честно говоря. То есть, если, допустим, у людей только такой опыт смолтока, тогда я понимаю, почему они к этому плохо относятся. В принципе, можешь попасть к мастеру своего дела,
да.
Который за 5 минут с тобой развернет там такое общение, что тебе хватит его на сутки осмыслить.
Ну, даже, например, интервью, когда смотришь, видно, что люди балдеют от каких-нибудь тех же актеров, которые интеллигентно выстраивают беседу, хотя если послушать, ну, там из этого и состоит беседа, из просто микрокоммуникации. Поэтому, конечно, да, вот, видимо, есть какая-то трудность скорее на входе. Может быть, когда человек уже раскочегаривается, или понятно, что если у человека есть какая-то деятельность, опять мы к этому все возвращаемся, то это упрощается. Но если у человека нет деятельности, то вот здесь уже, конечно, сложновато. Или хоть какого-то интереса, даже не деятельность.
Но, видишь, деятельность, она тоже требует какого-то портала, размыкающего ее именно в коммуникацию. Вот мы сегодня в том числе про актеров говорили. Действительно, но не все актеры умеют рассказать, допустим, интересно о своей практике, хотя практика объективно интересна. Если бы они просто рассказали, как они репетируют, как они разбирают пьесу, как работают над ролью, это уже будет интересно. Но многие то ли на это не обращают внимания, не анализируют, не наблюдают.
Ну да, вот к вопросу о дистанцировании, вот у нас предыдущий подкаст был про это. Некоторые люди, вот особенно кто высот достигает в своем ремесле.
Так, Костя Пушкин, 2 метра
да,
ростом.
Ты замечаешь, что они умеют действительно смотреть на свою деятельность со стороны. Ну и вообще там на свою индустрию, на свои действия отдельные, на свои действия в корпорации, на свои действия там в театре или и так далее. И ты уже понимаешь, что они действительно как-то рефлексируют то, что с ними происходит, ну хотя бы на минималку. А есть люди, видимо, которые действительно больше в потоке, что называется, в каком-то. То есть они в чем-то участвуют, но без взгляда назад.
Вот даже этот формат, я тебе про него говорил, вот сейчас сделали несколько раз. Есть, по-моему, раз они сделали такие встречи, когда крупные деятели театра рассказывают о других крупных деятелях театра. Например, Калягин рассказывает про Эпроса, Евгений Цыганов рассказывает про Петра Фоменко и так далее. И видно, что независимо от того, какими риторическими навыками обладает актер, все равно он ими обладает изначально лучше, чем средний человек, потому что их учит речь сценической, образ, они нахватались на сцене, там посыл, красивый голос, все это априори присутствует. И контентом может быть просто их встреча с интересным человеком.
Да, так а мне чем понравился «Еще не поздно»? Ну, я просто его не смотрела, я думала, это очередной там «Дудь», например, да? Или очередной «Познер», по сути, ну, напрашивается.
А я, честно говоря, думал, что «Еще не поздно» — это передача «Познер». Ну, была такая игра слов.
Я поняла, уловила иронию, но когда что-то ты скинул... А, ну вот, Стоянова. Я начала кого-то смотреть вот из первого, и я понимаю, что он у своих гостей спрашивает про других. А вот расскажите про вашего учителя, да, про Эфроса, да? А вот расскажите про того, про ну, у разных актеров, а расскажите про этого.
Сейчас, как правило, наиболее интересно.
И я аж обалдела от того, что, по сути, он про них-то даже не спрашивает, а через других заходит. Я думаю, ну вот это, наконец-то, кто-то, блин, додумался до этого, потому что это реально рабочий лайфхак, штучка. Кстати, лайфхак, если вам не хочется досматривать интервью, вы начали, но поняли, что скучно или что-то не заходит, ребята, включайте последние
45 минут.
Последние 5-3 минуты. И там просто обычно концентрация.
Это как на донышке борщ, гуща.
Это как в театре ты смотришь, и важна концовка. Я просто стала так делать, и реально последние фразы выдают весь ценностный букет этого человека, его мировоззрение. Просто вот там по одной фразе уже можно.
Кстати говоря, понять. Вот в оправдании смолтока. Афоризм, например. Фраза, в которой сказано столько, сколько не может быть, не быть сказано там на 15
страницах.
Трость
должен быть в горах.
Например, да.
Бобры меня спасут.
Понравилась, например, фраза, даже две, про Петра Фоменко, режиссера, который говорит актерам своим: слушайте, ребята, вот этот спектакль нам надо закрывать. Потому что, иначе первая фраза звучала так. С бабой надо расставаться тогда, когда у вас хорошие отношения. И они недоумевают. И вот вторая фраза вообще, мне кажется, шикарная. Говорит: я сегодня был на вашем спектакле, смотрел на вас, и над вами никто не летал. Типа, спектакль пора закрывать.
А этот подкаст тоже пора закрывать.
А что так
но
рано?
Мы потом откроем
мне
новый.
Кажется,
да, мне надо идти
ну
за
давай,
Савчиком.
Беги.
Так, а Юра спать поедет.
А я спать.